перед катастрофой. Прежде чем непосредственно перейти к описанию августовских событий, подведем некоторые итоги. До этого мы говорили в основном только о проблемах, о минусах. Поговорим теперь о плюсах. Итак, что же представляло собой МММ накануне краха? Чего за эти полгода удалось добиться? Добиться удалось очень многого. Если начинали мы в феврале с одного офиса на Варшавке, то к августу только по Москве наших пунктов были уже сотни, буквально на каждом шагу. И ежедневно открывались новые. Наши акции и билеты были действительно абсолютно ликвидны. Купить и продать их можно было совершенно свободно в любой момент. Мало того, наш пункт был официально открыт на Московской фондовой бирже, и операции с нашими акциями и билетами составляли тогда в среднем 95-97% от оборота биржи. Другими словами, профессиональные брокеры играли с нашими бумагами так же охотно, как и все остальное население. И тем, кто заявляет сейчас, что основными клиентами МММ были в основном неграмотные бабушки и дедушки, следовало бы об этом помнить. Соответственно, и безапелляционные заявления, что на Западе МММ было бы невозможно, полная чушь. МММ прекрасно существовало бы и там. Да где угодно. Люди везде одинаковые. Деньги любят все. Ситуация, когда деньги дают даром, а их никто не берет, невозможна в принципе. Впрочем, об этом мы еще поговорим поподробнее чуть позже. Пока же, чтобы подытожить обзор московского рынка наших акций и билетов, отмечу, что состоял он в сущности из трех крупных секторов. Наши пункты, перекупщики у наших пунктов, прежде всего на Варшавке, и фондовая биржа. Ну, с пунктами все ясно. Это, так сказать, официальная часть рынка, где торговля шла строго по установленным нами ценам. Напомню, что у наших бумаг существовало две цены – цена покупки и цена продажи. Менялись они дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Плюс еще на две недели вперед на всех пунктах и в прессе сообщались предполагаемые цены. То есть, покупая сегодня наши акции, вы уже фактически заранее знали, сколько они будут стоить завтра, послезавтра, через две недели. Перекупщики и биржа существовали за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи, так называемой дельты. Скажем, если цена покупки нами акции составляла 100 рублей, а цена продажи нами 110 рублей, то перекупщики у пунктов предлагали купить у них акции по 105 рублей, то есть по цене, выгодной и им, ведь официально в пункте они могли продать свои акции только по 100 рублей, и клиенту, ведь в пункте он мог купить акции только по 110 рублей. Точно так же действовали брокеры на бирже, манипулируя ценами в границах дельты. Помимо Москвы, к августу наши пункты появились уже чуть ли не во всех городах России и во многих городах ближнего зарубежья. Междугородняя сеть была создана на базе кинотеатров. В то время все они испытывали существенные финансовые трудности и потому очень охотно шли на сотрудничество. А кинотеатры были ведь во всех городах, население их прекрасно знало, в общем, сотрудничать с ними было очень удобно. Во многих крупных городах наших пунктов было несколько. Например, только в Санкт-Петербурге – десятки. Денежные перевозки между городами осуществляла инкассаторская служба, с которой мы заключили официальное соглашение. В общем, система работала как часы и стремительно, лавинообразно развивалась. Новые пункты в новых городах появлялись практически ежедневно. Мы не успевали печатать билеты. Помимо кинотеатров, я планировал открыть наши пункты во всех почтовых отделениях связи и филиалах Сбербанка. Предварительные договоренности на этот счет уже были достигнуты. Это позволило бы еще больше активизировать работу. Кроме того, я планировал рассылать билеты по почте наложенным платежом. С акциями возникали какие-то чисто технические проблемы. Ценные бумаги обычной бандеролью рассылать нельзя было. А с билетами, пожалуйста. Словом, идея билетов оказалась чрезвычайно плодотворной и перспективной решительно во всех смыслах. Каждый день обнаруживались все новые и новые преимущества. Вообще же, Россию и ближайшее зарубежье я уже воспринимал как пройденный этап и активно готовился в те дни к выходу на западные фондовые рынки, прежде всего рынок США. Изучал американское фондовое законодательство. Никаких особых препятствий для нас оно, кстати сказать, не представляло. МММ смогло бы действовать на американском фондовом рынке вполне официально. Вел предварительные переговоры с крупнейшими американскими брокерскими конторами. Они приняли предложение о сотрудничестве с восторгом. Нас уже знали, как ни странно. Мы даже приобрели и установили специально для этих целей самый мощный в мире компьютер Cray. Стоил он несколько миллионов долларов и был на тот момент, кажется, единственным в России. Короче говоря, жизнь кипела. Развивалось все, повторю, очень быстро. Времени я зря не терял, несмотря ни на какие войны и проблемы. Вот так примерно обстояли у нас дела непосредственно перед августовской катастрофой. Повторяю, предприятие было на подъеме. Ни о каком спаде, пирамида рухнула, не было и речи. Наоборот, положение было хорошим, как никогда. Перспективы были самые радужные, просто захватывающие дух. Мир уже лежал у меня под ногами. Оставалось сделать только один, последний шаг. Но, увы, его-то как раз сделать я так и не успел. Мошенница судьба сыграла не по правилам.